Глава четвертая. Без связи. В командном отсеке Киськ усадил Маклайна во вращающееся кресло и занял место справа от него, чтобы иметь доступ к контрольной клавиатуре настройки. «Вы готовы, профессор?» — спросил он, набрав код вызова. «Дайте мне несколько минут». Маклайн достал из кармана блокнот и авторучку. «Я должен набросать план того, что буду говорить, чтобы ничего не упустить». Киськ не стал спорить. Несколько минут ничего не решали. Повернувшись в сторону, он включил программу контрольной настройки линии дальней связи. Внезапно сзади кто-то схватил его за плечи и с огромной силой отшвырнул в сторону. Киськ ударился виском о какой-то выступающий угол и на мгновение потерял сознание. Очнулся он уже на полу. Кровь из рассеченного лба заливала глаза. Киськ вытер кровь ладонью и попытался подняться. Маклайн сидел на стуле с открытым ртом. Блокнот выпал у него из рук, очки висели на самом кончике носа, и, пытаясь поправить их рукой, в которой он продолжал сжимать авторучку, Маклайн провел у себя на щеке жирную черную линию. Рядом с ним, спиной к Киську, стоял Борис Киванов с полуметровым отрезком железной трубы в руке. Пытаясь подняться на непослушные, разъезжающиеся в стороны ноги, Киськ видел все, как в замедленном кино. Киванов скинул над головой рукой с зажатой в ней трубой. Маклайн вжался в кресло и беспомощно выставил вперед руку, в которой все еще держал авторучку. Выражение его лица не было ни страха, ни боли, только растерянность и непонимание того, что происходит. Киванов ударил не Маклайна. Он дважды обрушил трубу на лицевую панель управления пульта. Удары он наносил плашмя, по касательной, сбивая ручки, верньеры и клавиши, выворачивая из гнезд индикаторы. После этого он взял трубу двумя руками и, как кол в землю, вогнал ее в центр панели. Раздался сухой треск замкнувших проводов, запахло горелой изоляцией. Киську удалось встать на ноги в тот момент, когда Киванов выдернул из стойки монитор и разбил его об угол блока автономной системы жизнеобеспечения. С громким хлопком экран монитора разлетелся вдребезги. Один из осколков чиркнул Маклайна по щеке. Маклайн вздрогнул, провел ладонью по лицу и увидел на руке кровь. Вид крови вывел его из состояния ступора. «Господин Киванов, что вы делаете? Прекратите немедленно!» Визгливо закричал он и обеими руками вцепился в левую руку Киванова. Киванов, легко встряхнув рукой, отбросил Маклайна и взялся за следующий монитор. Киськ подошел к нему сзади и, привстав на носки, что было сил, ударил кулаком в основание черепа. Что-то мерзко хрустнуло. Киванов, выпустив монитор из рук, упал грудью на пульт и медленно сполз по нему на пол. Боже мой, едва слышным шепотом причитал Маклайн. Киськ вытер рукавом кровь, сочившуюся из широкой раны на лбу, и, задвинув на место монитор, с тоской посмотрел на искореженную панель. «Дня два уйдет на ремонт. Но связь, я думаю, удастся наладить раньше. Нужно будет только кожух снять. Как вы, профессор?» Маклайн, продолжая что-то невнятно бормотать, смотрел на распростертое у его ног тело. «Вы убили человека», — смог, наконец, членораздельно выговорить он. «А вы бы предпочли, чтобы следующим монитором он размозжил вам голову?» Киск присел на корточки, снова промокнул рукавом кровь на лбу и приложил пальцы к шее Киванова. «Да, он мертв». Киськ перевернул труп на спину и, взглянув на карман его куртки, удивленно присвистнул. «Что такое?» — спросил Маклайн. Он хотел и не мог отвести взгляда от мертвых глаз, бессмысленно уставившихся в потолок. «Третий», — сказал Киськ. «Что третий?» — не понял Маклайн. «Киванов третий. Хозяева начали применять против нас санкции». Маклайн, с трудом оторвав свой взгляд от стеклянных глаз трупа, посмотрел на его грудь. На кармане не было никакой отметки. Киск взял Маклайна за локоть и помог ему подняться со стула. «Пойдемте к Марте, господин Маклайн. Узнаем, как дела у них с Кочетряном». По дороге они ни о чем не говорили. Маклайн следовал за Киском, переставляя ноги, словно сомнамбулы. Киск прекрасно понимал состояние профессора, который, должно быть, впервые в жизни видел, как убивают человека. В приемной медицинского отсека работал Кочетрян. Он сравнивал какие-то снимки, выведенные на плоский горизонтальный экран, подсоединенные к широкопрофильному диагностеру. Увидев перемазанные кровью лица Кийска и Маклайна, Кочетрян удивленно вскинул брови. «Что с вами приключилось?» — спросил он и громко крикнул. «Марта, к тебе пациенты!» Из соседней комнаты выбежала встревоженная Марта, тихо ойкнула, взглянув на раненых, и повела их в перевязочную. Вслед за ними туда зашел и Кочетрян, которому не терпелось узнать, что же произошло. В ответ на незаданный вопрос Маклайн лишь молча руками развел. «Сам, мол, не пойму, как это случилось». «Оба Кивановы здесь?» — спросил, усаживаясь в кресло Кийск. «Здесь», — ответила Марта. «Я только что сделал им обоим компьютерную томографию черепа». Раздвинув раны на виске Кийска двумя пальцами, Марта быстро и ловко промыла ее. «Придется наложить швы». Кийск безразлично махнул рукой. «Давай». Марта достала стерильный пакет с шовным материалом. «По Кивановым какие-нибудь результаты есть?» Ответил ему Кочетрян, и, как обычно, начал он издалека. «В одной книге мне как-то раз попалась занятная история о промышленном шпионаже в 20 веке. Одна компания выкрала у другой опытный образец нового авиационного топливного насоса. Торопясь запустить его в производство, компания, укравшая насос, не стала разбираться, что в нем для чего, а попросту скопировала его один к одному. Пикантность ситуации заключалась в том, что при изготовлении образца в его корпусе случайно оказалась пробита дырочка, которую затянули болтом. Компания «Пират», в свою очередь, стала на своем конвейере аккуратно просверливать такие же дырочки в корпусе каждого серийного насоса, а потом затягивать их болтами». «Ну и к чему ты все это нам рассказываешь?» «А к тому, что хозяева лабиринта поступили точно так же. Двое наших Борисов идентичны вплоть до пломб на зубах». «Понятно». Кийск потрогал повязку, которую наклеила ему поверх шва Марта, и уступил место Маклайну. «Если тебе нужен статистический материал, — сказал он Кочетряну, — можешь сходить в командный отсек. Там лежит еще один Киванов».